Глава 6. Красная армия. Окончание. Служба в армии офицером в войсках радиоэлектронной борьбы, наверное, отличалась от службы лейтенантом в мотострелковых или танковых войсках, но, тем не менее, не была малиной, как может показаться некоторым. Практически все время приходилось находиться на службе, и даже летом, хотя Черное море было за забором части, в нескольких сотнях метров не было ни до купаний. Конечно, я мог сказать вроде, что пошел в автопарк, там договориться с дежурным прапорщиком о том, что если меня будут искать, сказать дежурному по части, что я только что ушел на боевое дежурство, а на боевом дежурстве, думаю, продолжать не надо. И так понятно. А самому отправиться купаться на море. Но у меня не возникало желания поступить так не потому, что я был фанатом службы, а потому, что это не резонировало с моей душой. Выходные, которые были свободны от службы, я предпочитал хорошенько выспаться и заняться хозяйственными делами. Да, я перебрался с первой квартиры на другую, где я был сам себе хозяин. Я снял квартиру на все время моей службы, гораздо ближе к месту моей службы и дальше от моря. Хотя это и не имело принципиального значения, ибо я не имел возможности, да и желания пропадать на море. Квартира была двухкомнатной, что мне совершенно было не нужно, но в этом удружил мой брат Владимир, куда по делам своей работы он прилетел в Одессу и проведал меня. Он немедленно занялся поиском квартиры, и нашел мне именно двухкомнатную квартиру и заплатил за нее вперед, поставив меня перед фактом. Таким образом, я въехал в двухкомнатную квартиру без мебели. Из своей части я привез кровать, постельные принадлежности, закупил кое-что для кухни, и мой быт был организован. Благо, что холодильник и кухонный стол со стульями хозяева квартиры все-таки оставили. В принципе, я появлялся в своей квартире во время обеденного перерыва и на ночь, если был не в наряде. В редкие выходные я отправлялся в Одессу на знаменитый привоз и закупался необходимое для своих кулинарных изысканий. Эти изыскания не были чем-то уж супер, но моя зарплата позволяла мне покупать деликатесы, которые я не мог себе позволить, будучи студентом. Могу сказать только, что колбасы с привоза были просто изумительные. На привозе был большой колбасный ряд, и обычно я обходил его и выбирал колбасы, которые мне казались хорошими. Обычно я пробовал понравившиеся мне колбасы, довольно скоро я уже знал, о какой колбаснице какая колбаса, да и они меня уже знали. Закупал там же мясо, душистое растительное масло, крестьянскую сметану, в общем, картина понятная. Студентам я это не мог себе позволить, зато теперь мог себя немного побаловать. Когда я был студентом, я видел, как продавцы на базаре гоняли студентов, которые ходили по рядам и пробовали у торговцев их товар. Попробовав у 10-12 торговцев, студенты пытались таким образом наполнить свои пустые желудки, так как в большинстве случаев они спускали свою стипендию очень быстро, а потом искали способ дотянуть до следующей. Поэтому мне очень не хотелось, чтобы меня кто-то принимал за такого пробовальщика, и когда был студентом, и позже. Если для кого-то подобное было развлечением, то для меня это было унизительно. Каким бы голодным я не был, я считал непозволительным для себя подобное унижение или даже чей-то намек на нечто подобное. На привоз я довольно часто ездил в форме, и в таком виде ни у кого не возникало мыслей о моем желании объесть бедных торговцев. Сейчас смешно вспоминать о своих ощущениях и мыслях того времени, но это было и было со мной. Жизнь офицера не была для меня чем-то невыносимо тяжелым, как об этом говорят прошедшие армию молодые парни. Я, конечно, был офицером, а не солдатом, но не думаю, что дело только в том, кем ты служишь, но и как ты служишь. Приходилось мне слышать о тяготах службы, и от офицеров-двугодичников, и от солдат. Конечно, в армии было много дурости и несуразицы, но и много того, что действительно необходимо, и что действительно делает из мальчишки мужчину. Были у нас части офицеры, которые к солдатам относились как к трамплину для своей карьеры. К примеру, дежурный или помощник дежурного, проверяя по уставу караульную службу, каждый раз объявлял тревогу, а это означало, что и отдыхающие, и бодрствующие смены караула поднимались ружье по команде нападения на охраняемые объекты и внеслись на этот объект. Таких офицеров солдаты не уважали, и я с ними был солидарен в этом вопросе. Это не значит, что я сам делал какие-то попущения, совсем наоборот, только я старался действовать справедливо, как я сам это понимал. Когда по 7-10 суток в месяц проводишь в наряде, довольно быстро усваиваешь многие нюансы службы. Как зеленый лейтенант, я, проводя по уставу проверку караульной службы, Приходил в караулку, брал начальника караула или разводящего и караульного из бодрствующей смены, отправлялся на проверку часовых. По мере приближения к охраняемым объектам почти всегда были слышны звуковые сигналы, назначение которых я понял довольно-таки быстро. Оставшиеся в караулке этими сигналами предупреждали часовых о идущем проверяющем, и когда я достигал каждого охраняемого объекта, часовые бодрым голосом докладывали мне о том, что происшествий нет. Меня, да и не только меня, просто и не без смекалки обводили вокруг пальца. Это было весьма остроумно, но роль лопуха меня не очень устраивала. Поэтому я изменил свою тактику. Вместо того, чтобы зря бегать по охраняемым объектам, я, придя в караульное помещение, напрямую шел в комнату начальника караула, где висела электронная схема охраняемых объектов. На ней были лампочки, каждая из которых зажигалась тогда, когда часовой, обходя объект по заданному маршруту, нажимал очередную кнопку. Поэтому, находясь в караульном помещении, можно было наблюдать за движением часового по охраняемому объекту. Так вот, зная расстояние между точками, я садился напротив этой схемы и наблюдал за лампочками. Если очередная лампочка не зажигалась через время, которое требуется на прохождение между двумя точками маршрута часового, плюс время на выкуривание сигареты и добавку на черепашью скорость, я объявлял тревогу. И что самое интересное, солдаты никогда не считали мои действия неправильными. Очень часто, когда я просил прислать мне горе часового после смены, солдаты мне говорили: «Товарищ лейтенант, не стоит вам этим заниматься, мы сами разберемся». Думаю, что этот часовой не спал в положенное время отдыха, а со шваброй наводил блеск в караулке. Иногда сержанты и солдаты второго года службы смывались из казармы на море или к своим девушкам. Обычно на свою койку они клали шинель и прикрывали ее одеялом. Если не пройдешь между койками, то и не заметишь подобной подмены. У дежурного по роте всегда был готов ответ, что данный сержант, ефрейтор или солдат пошли облегчиться. Я, понимая, куда они шли облегчаться, давал дежурному полчаса на то, чтобы облегчившийся доложил о своем прибытии мне в дежурку. Я знал, что только я покидал расположение роты, как облегчающимся несся посыльный роты и прерывал облегчение отсутствующего вне зависимости от степени облегчения. После чего, появившись в дежурке, застуканный на самоволке молодец докладывал мне, и я сам определял ему наказание за проступок, которое чаще всего заключалось в мытье полов в штабе части. Я никогда не докладывал о происшествии ни командиру той роты, ни командиру части, потому что я уже наказал за нарушение. Мои штрафники всегда считали, что если я их застукал, наказание справедливо, и всегда качественно мыли полы сами. Другие офицеры поступали в подобных ситуациях иногда по-другому, докладывали командиру части. В результате этого вся часть стояла на плацу добрых часа полтора, слушая ораторские речи командира части, в результате чего очередные наряды вне очереди очень часто получали совсем не те, кто был причиной происшествия. По стойке смирно все это время стояла вся часть, включая офицеров и прапорщиков, думаю, картина ясна. Во время так называемого паркового дня по субботам я солдатам своего взвода давал план работы на день и ставил условие, что если они качественно сделают всю работу раньше времени, все остальное время – их личное время. Условием было только проверка качества работы. Такая постановка вопроса давала стимул для солдат сделать хорошо работу. Им было выгодно сделать все быстро и качественно, а не тянуть резину, имитируя кипучую деятельность, потому что обычно, если они завершали одну работу раньше времени, им тут же находили новую. И если завершали эту, находили вновь, даже если это была бессмысленная работа. Таким образом, солдат убивали любую инициативу, желание и необходимость сделать что-нибудь быстро и качественно. В моем взводе был один солдат, который был просто человеком-проблемой. У него была солдатская смекалка, только наоборот. К примеру, когда одна из станций стояла на боевом дежурстве, он решил погреться в теплоте дизельного электрогенератора. По инструкции, во время работы дизеля там нельзя надолго находиться из-за высокого содержания угарного газа. Так мой Теркин, наоборот, решил поспать на маскировочных сетях, лежащих в дизельной. А чтобы не угореть, надел противогаз. Казалось бы, остроумно, если бы не одно маленькое «но». Противогаз не защищает от угарного газа. Если бы прапорщик, начальник этой станции и его прямой командир случайно не заглянул бы в дизельную установку, был бы из сообразительного солдата тепленький труп. Но приключения бравого солдата на этом не закончились. Он каким-то непонятным образом устроил пожар на станции, находящейся на боевом дежурстве. Благо, что пожар обнаружили быстро и потушили. Как командир взвода я нес материальную ответственность за технику своего взвода и мне вместе с начальником пострадавшей станции пришлось восстанавливать ее после пожара. Станция стоила многие миллионы. Можно было только представить себе, что бы было, если бы пожар не потушили вовремя. Кое-какое пострадавшее от пожара оборудование удалось списать по износу, но кое-что пришлось оплатить из своего кармана мне и начальнику станции. Герой получил только несколько нарядов вне очереди. После этого случая горе-солдата уже на пушечный выстрел не подпускали к технике. Его определили служить в котельную, где он вновь отличился, чуть не взорвав котел отопления казарм. Он вновь уснул в тепле, а когда это обнаружили, температура в котле была в красной зоне, еще бы немного, и котел бы взорвался вместе со сладко спящим солдатом. Благо, что этот солдат дослужил свой второй год, и мне не пришлось наблюдать его изобретательность во второй год своей службы. Мой брат несколько раз приезжал ко мне, ему очень понравилась Ильичевска и Одесса. Это привело к тому, что он уволился со своей работы и устроился на работу там, так что вторая комната, как и вся снимаемая мной квартира, весьма пригодилась ему, ведь порядка 70% своего времени я проводил в нарядах или на службе, а оставшееся от службы время в основном приходилось на вечер и на ночь, когда я предпочитал отдыхать. Ведь в лучшем случае я, как и все остальные офицеры и прапорщики, не занятые в наряде, попадали к себе домой не раньше 8 часов вечера, а то и позже. Отведав приготовленного мной ужина, я делал необходимые хозяйственные дела, такие как стирка и глажка своей формы, чистка сапог, туфель. Иначе командир части делал замечания за помятые брюки или пыль на сапогах или туфлях. Помятые брюки означали, что нет четких стрелок. В остальное свободное время я много читал. Благо, что у одного прапорщика моего взвода, ранее служившего в Восточной Германии, была очень хорошая библиотека. Очень много читал и в нарядах по ночам, когда был вынужден сидеть на телефонах. Вернее, при телефонах, готовый немедленно ответить на любой звонок, как коммутатору части, так и внешних линий. После 10 вечера практически все телефоны засыпали до 6 утра. А дежурный по части, или помощник дежурного, коим я ходил в первые несколько месяцев своей службы, охраняли сон телефонов. Чтение книг в подобной ситуации было просто спасением. Но после нескольких часов чтения, вне зависимости от содержания книги, глаза начинают закрываться сами по себе. Крепкий кофе или чай тоже не очень помогало, и приходилось откладывать книги в сторону, чтобы хоть как-то прогнать сон, приходилось выходить на крыльцо штаба, чтобы свежий морской бриз немного освежил засыпающие мозги. Это помогало на некоторое время, но стоило только усесться за пульт дежурного по части и уставиться на молчащие телефоны, сонливость возвращалась очень быстро, с этим просто ничего нельзя было поделать. Так что прогулка на свежем воздухе при проверке караульной службы была просто спасением. После нее минут 30-40 чувствуешь себя свежим, а потом сон вновь тихо-тихо подкрадывается из-за спины. Борьба со сном – занятие не из приятных. Нельзя было заснуть, но и сидя в дежурке ночью в полнейшей тишине, не заснуть было очень тяжело, особенно если заступаешь в наряд через день или через каждый второй день. Если в наряде удавалось поспать 4 часа, это было даже очень хорошо. Вообще-то, я с детства любил спать в полной тишине, даже работающий в соседней комнате телевизор, включенный на малую громкость, не позволял мне быстро уснуть. Еще я любил спать в темной комнате. Если свет попадал мне в глаза, или даже светилась полоска света из-под закрытой двери, мне было сложно уснуть. Будучи студентом, я придерживался тех же привычек, так что легко представить себе, как я воспринимаю ситуацию, когда отдыхать приходилось за тонкой фанерной перегородкой под трезвон телефонов и тихие приказы, передаваемые голосом командира части или других офицеров. Думаю, ситуация ясная. Пришлось учиться отдыхать в любых условиях. Благодаря столь комфортным условиям для отдыха, я научился отключаться от всего и вся в практически любых условиях. Вне зависимости от звукового сопровождения, внешнего освещения и положения моего тела, я мог отключиться на необходимое мне время и буквально за секунды мог вернуться в активное состояние. После длительных тренировок я мог выключаться, сидя на стуле в дежурке, и немедленно включиться при звуке открываемой двери или другом звуке, который я считал стоящим внимания. Дошло до того, что я не слышал трескотни телефонов и гул голосов, а просыпался от тихого звонка будильника. Так что, когда жизнь заставит, можно привыкнуть практически ко всему. В некоторой степени я себя подготовил к подобному, еще будучи студентом, когда, готовясь к экзаменам, через каждые 50 минут отключался на 10, реагируя только на звонок будильника. Это позволяло быстро усваивать огромные объемы информации, Подобные студенческие навыки пригодились и еще больше развились в армии. И я считаю это весьма положительным приобретением. Так что служба протекала хоть и несколько напряженно, но не была для меня чем-то отрицательным, во многом скорее наоборот. Армия, которая в принципе должна была стать могилой моей научной карьеры, на самом деле для меня сделала очень многое. Я, конечно, не занимался теорией волновых процессов, как это принято в классической школе теоретической физики. К моему огорчению, математические уравнения, с которыми играются в физике-теоретике, являются в большей степени игрой ума, а не наукой в полном смысле этого слова. Постулат, вводимый в науке, так навечно остаются белыми пятнами, на которые ученые не обращают внимания, забывая, что за ними ничего не стоит. Так что, попав в армию, умерла моя научная карьера именно такого плана, в которой я и не был, в принципе, заинтересован. Зато цепь случайных и не со всех событий произошла со мной благодаря тому, что я оказался в армии. И поэтому я только премного благодарен декану своего факультета за то, что кому-то из блатных нужно было мое место, и кто-то не хотел идти в армию, и только благодаря этому я оказался в армии. Большое число нарядов по части имело и положительную сторону. К концу 1984 года у меня накопилось отгулов на почти 2 недели, и я решил ими воспользоваться на Новый год. Командир части позволил мне воспользоваться своими отгулами, и я даже получил разрешение убыть в другой город. Для незнакомых с армейскими правилами немного поясню ситуацию. Офицер или прапорщик даже в свой выходной или праздничный день должен быть в пределах досягаемости посыльных. Офицер, даже идя на свидание с девушкой, должен сообщить, где и как его можно будет найти, или куда позвонить в случае тревоги. Конечно, далеко не все и не всегда это делали, когда, например, на несколько часов отправлялись в Одессу, но если бы кого-нибудь начали разыскивать и не смогли бы найти быстро, такому офицеру или прапорщику пришлось бы не очень сладко в случае реальных событий. Могли разыскивать офицера и в выходной, если в его подразделении произошло какое-нибудь происшествие. Поэтому, официально получив почти 2 недели отгулов, я не мог просто взять и отправиться, куда я хочу. Поэтому я сначала получил добро от командира части, а потом в канцелярии получил соответствующие документы. Ведь как офицер я имел удостоверение личности офицера, и без таких документов меня мог остановить любой патруль и отправить на офицерскую гауптвахту. Но я эти документы имел, и мне волноваться по этому поводу не было надобности. Кстати, у меня ни разу за время моей службы военный патруль не проверял документы, хотя я и натолкался на патрули, и они на меня, но тем не менее. Купив авиабилет, я отправился в Одесский аэропорт. Из Ильичевска ходил автобус, и я, знаю расписание, появился на автобусной остановке с хорошим запасом времени. Но по каким-то причинам нужный мне автобус не появился по расписанию. Сначала это не очень меня беспокоило, но когда до отлета моего самолета осталось меньше часа, мое отпускное расслабление начало потихоньку испаряться. С каждой минутой это расслабление исчезало все больше и больше, и я решил поймать такси. Помню, что я долго не мог поймать такси, и когда я все-таки плюхнулся на заднее сиденье машины, до вылета оставалось минут 30-35. Билеты перед Новым годом всегда были проблемы, и мне очень не хотелось опоздать на свой самолет. И хотя из Ильичевска до Одесского аэропорта было относительно недалеко, я тем не менее волновался, и мне очень хотелось успеть к вылету. Даже мелькала мысль о том, что было бы неплохо, если бы отлет самолета задержался. Когда я все-таки добрался до регистрации на рейс, оказалось, что вылет самолета задерживается. Я вначале сильно обрадовался такому обороту событий, но когда выяснилось, что нужный мне самолет еще не прилетел в Одессу из-за погодных условий в Одессе и Харькове, моя радость по поводу задержки рейса сменилась досадой. Интересно иногда бывает. Радуешься и огорчаешься на одно и то же событие, в зависимости от того, устраивает оно тебя или нет. В данном случае я получил полный букет реакций на одно и то же событие. Оно меня сначала обрадовало, а потом оно же и огорчило. Когда я опоздал на свой самолет, единственное, чего я желал, так это того, чтобы отлет самолета задержался, а когда я узнал, что мой рейс задерживается и по каким причинам, сильно расстроился. Такая уж природа человека. Самолет не летел без меня, но и со мной он не мог улететь. Именно вторая часть ситуации меня не устраивала, но так или иначе мне предстояло загорать в ожидании своего самолета, и такая перспектива меня не очень устраивала, как и любого другого человека в подобной ситуации. С каждой новой минутой ожидания эта перспектива меня устраивала все меньше и меньше, и я стал думать о том, как бы было бы хорошо, если бы проклятый туман на крыше своим сплошным покрывалом Мадидский аэропорт развеялся, и мой самолет смог бы приземлиться, и, думаю, всем понятно, что должно было последовать за этим мы. И каково же было мое удивление, когда через минут 15-20 молочный туман над Адийским аэропортом развеялся и образовалась солнечная проталина. Аналогичное случилось и в Харькове, о чем я, конечно, узнал позже. Через положенное для полета время рейс из Харькова прибыл в Одессу и через некоторое время объявили посадку на мой рейс. Я был весьма доволен подобным развитием ситуации и тем, что мне не пришлось сидеть сутки или более в аэропорту, ожидая летной погоды. Я еще подумал о том, как мне с этим крупно повезло. Проведя свой дополнительный отпуск в Харькове, я через 10 дней вновь оказался в аэропорту, только на этот раз города Харькова. В этот день я попал к своему рейсу вовремя, но тем не менее меня ждало очередное разочарование. Самолеты не летали, нелетная погода была в Харькове, в Свердловске, с которого летел самолет в Одессу с посадкой в Харькове, и в самой Одессе, куда я, собственно говоря, и собирался лететь. Короче, ситуация нарочно не придумаешь. Я опять сижу в зале ожидания аэропорта, и кругом нелетная погода. Кому это может понравиться? Да никому, в том числе и мне. Естественно, я начал вновь думать о тучах и туманах, которые создают столько проблем, из-за которых люди должны сидеть и ждать у моря погоды и в прямом и переносном смысле. Конечно, мне очень хотелось, чтобы мое кукование не продолжалось долго, и вновь, к великой моей радости, через пару часов распогодилось, и я улетел в Одессу. Сначала я такое везение никоим образом не связывал с собой, я вернулся в свою часть вовремя, без опоздания, еще похвастался своим везением. И очень скоро мне пришлось очень сильно засомневаться в том, что в данных событиях мне сопутствовала госпожа удача. Эти сомнения у меня появились после того, как из своего отпуска почти на 2 недели позже положенного срока вернулся один из офицеров моей воинской части. Он опоздал из отпуска по одной простой причине. В Одесском аэропорту из-за густого, практически молочного тумана почти месяц стояла нелетная погода. За этот месяц туман рассеивался только 2 раза на несколько часов. Сначала на 3-4 часа, когда я улетал из Одессы, после чего туман вновь плотной шапкой накрыл землю. И 2-й раз, когда я возвращался из своего отпуска в часть, после чего нелетная погода сохранялась еще 2 недели. Получается, что летная погода появлялась на несколько часов только тогда, когда мне нужно было лететь. Я заподозрил, что все это неспроста, и что, скорее всего, я и есть причина моего везения. Конечно, вероятность случайности подобного существует, но она ничтожна, мала, и у меня возникли подозрения, что теория вероятности в данном случае все-таки ни при чем. Оставалось только получить новые подтверждения моего прямого участия в подобных явлениях, чтобы подтвердить или опровергнуть мое предположение. После этого случая я стал уже внимательнее наблюдать за своими желаниями и их последствиями, и не только за желаниями, связанных с состоянием погоды. А что касается погоды, то стоило мне сосредоточиться и сильно пожелать, и прекращался или начинался дождь, появлялись и исчезали тучи и облака, мне было достаточно только представить процесс. Осознав, что мое желание влияет на погоду, я тем не менее старался без особой надобности не вмешиваться в погоду, но с тех пор мне практически никогда не приходилось сидеть в залах аэропорта в ожидании летной погоды. В дни моих рейсов всегда была летная погода, даже когда летной погоды не было ни до, ни после моих дней перелетов. Так что очень скоро возможность случайности происходящего с погодой, по крайней мере для меня, с повестки дня, была снята. Получалось у меня как в той сказке про Емелю, по шучьему велению, по моему хотению. У меня, правда, не было волшебной щуки, или мне о ней ничего не было известно, а было только мое хотение, которого оказалось достаточно для неосознанного на то время управления погодой. И хотя, как говорится в песне «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать», мне никогда лично не нравился нудно моросящий холодный дождь, когда низкие свинцовые тучи зависают над землей на многие дни. У меня подобная благодать почему-то особого резонанса в душе не вызывало, и хотя я и понимал необходимость подобной погоды тоже, иногда, не выдержав нудности этой благодати, устраивало себе и, надеюсь, всем остальным периодический отдых от подобной благодати, так уж получалось, что этот отдых я устраивал на выходные и праздничные дни, особенно если у меня намечалось какое-нибудь мероприятие, и мне нужно было быть на открытом воздухе. Но все это происходило позже, а пока я еще в армии, и мое открытие нового, необыкновенно красивого мира все еще продолжается. Мой брат не только побеспокоился о квартире для меня, о чем я уже упоминал ранее, но и довел до местного населения сведения о том, что я могу лечить людей. В моей части многие знали не только о моих возможностях влияния на людей, в чем многие убедились не только в качестве зрителей, но и о моей возможности лечить тоже. Многие солдаты, офицеры и прапорщики обращались ко мне с просьбами о помощи. Я старался по возможности им в этом помочь. С легкой руки моего брата, который всегда обладал талантом устанавливать очень быстрый контакт практически с любым человеком, ко мне с просьбой о лечении стали обращаться и жители Ильичевска. Так что после службы вечером, если я не стоял в наряде, ко мне приходили гражданские лица, как любят выражаться военные. Мой брат очень красочно расписывал людям, что я умею делать, и часто просил меня потом доказать этим людям, что он не врет и что все сказанное им правда. Я много раз просил его не создавать мне такой рекламы, и тогда мне не будет надобности доказывать кому-либо, что я не верблюд, а он не лгун. Но он был неисправим в этом. Причем он рассказывал людям не только о том, что я могу лечить, но и других моих странностях. И с этим связан один весьма смешной случай. Однажды он рассказал нескольким своим знакомым о том, что я могу загнать под ногти иголки, и при этом у меня даже не расширятся зрачки глаз. Естественно, ему не поверили, и он попросил меня доказать этим людям, что он не лгун. Ему очень хотелось, чтобы я это сделал. Он говорил о том, что это очень важно для него, иначе эти люди не будут его воспринимать серьезно, а ему по работе было необходимо обратное. Короче, он меня уговорил. Но перед тем, как перейти к описанию моей демонстрации, хотелось бы немного прояснить саму ситуацию об иголках, загоняемых под ногти. Еще мальчишка меня потряс фильм о Камо, пламенном революционере в Великой Русской революции. В фильме Камо изображал из себя сумасшедшего, чтобы избежать тюрьмы и каторги. Врач, проводящий медицинскую экспертизу на предмет наличия у него сумасшествия, загонял ему в спину иголки и наблюдал за его реакцией. Камо при этом никак не показывал, что он чувствует боль, продолжал разговаривать, как ни в чем не бывало, со своим ручным воробьем. Единственное, что его выдало, так это то, что его зрачки каждый раз при вонзании иглы расширялись. Врач, увидевший это, был настолько потрясен волей и силой духа Камо, что подтвердил диагноз сумасшествия, которое симулировал Камо. После просмотра фильма я находился под большим впечатлением от данного сюжета и подумал о том, а смог бы ли я выдержать боль и не подать вида. Конечно, мне не хотелось изуродовать себя в ходе проверки своей собственной твердости духа. К тому времени я побывал во многих переделках и вроде бы не проявлял слабости духа, но я не знал, до какой степени крепок мой дух. Поэтому было бы проще всего попробовать что-то похожее, о чем говорилось в фильме. Но самому загнать иглу в нервные узлы спины было несколько проблематично, и подобное было возможно только при привлечении посторонней помощи. А мне, ох, как не хотелось этого делать. А вдруг мой дух дрогнет, и об этом станет известно другим. Так что постороннюю помощь я исключил сразу. Как-то не хотелось становиться всеобщим посмешищем. Поэтому приходилось рассчитывать только на себя самого. И тут я вспомнил, что наибольшее число нервных окончаний находится под ногтями и в глазах. Протыкать свои глаза мне очень не хотелось, и я остановился на ногтях. К тому же я вспомнил о том, что одной из изощренных пыток как раз и является вонзание иголок под ногти человеку. Этот факт и решил возникшую дилемму. Загнав иглы себе под ногти, я добивался желаемого результата. Я мог проверить твердость своего духа и не сделать себе каких-либо серьезных телесных повреждений. При этом я мог справиться с этой проверкой сам и наблюдать в зеркале за своими зрачками, расширятся они или нет, когда я загоню себе иглу под ноготь. Выбрав подходящий момент, когда дома никого не было, я с некоторым волнением приступил к эксперименту со своей силой духа. Я взял игру, продезинфицировал ее одеколоном, чтобы случайно не занести себе инфекцию под ногти, и, уставившись на себя в зеркале, загнал себе иглу до основания ногтя. Вроде бы у меня все получилось, но мне хотелось убедиться, что мои зрачки не расширяются при этом. Уже будучи уверенным, что я смогу это выдержать, как это должно быть, я попросил своего брата быть посторонним, независимым наблюдателем и вновь повторил эксперимент в его присутствии. Он подтвердил, что мои зрачки при этом не расширялись, Именно это мне и было нужно. Я не скажу, что, вгоняя иголки себе под ногти, я не испытывал боли. Боль была. Вообще-то я всегда отличался повышенной чувствительностью, но в этих экспериментах я своей силой воли не позволял боли захватить себя и даже пытался при этом улыбаться. У меня все получилось, и я остался доволен своими результатами. Я не стал демонстрировать все это другим, мне не нужно было дешевого авторитета. Я хотел проверить самого себя для себя, и мне это удалось. Единственный, кто об этом знал, был мой брат. И вот через 10-12 лет после моего эксперимента мой брат упоминает о нем и его объявляют лгуном. Как-то после своей службы я подъехал вместе со своим братом к этим людям, имея с собой иголки и одеколон. Предстоящие наблюдатели предлагали не делать глупостей, но я решил все-таки показать им этот трюк. Я загнал у них на глазах несколько иголок под ногти левой руки. Я правша, с улыбкой и просьбой наблюдать за моими зрачками. Когда это сделал, одна зрительница происходящего сказала, что это иллюзия и никаких загнанных иголок под ногти нет, что я просто создал иллюзию, что она уже слышала об этом от других людей и не стоит держать всех за дураков. На что я ответил ей тем, что предложил самой проверить это и подергать за внушенные мной им иголки. Эта женщина, совершенно уверенная в своей правоте, спокойно подошла ко мне и взялась за иголку и попыталась подергать ее. И тут произошло неожиданное. Осознав, что иголки настоящие, и они в самом деле загнаны мною под ногти, она грохнулась в глубокий обморок, и мне пришлось еще ее выводить из этого обморочного состояния. К сожалению, на этом история с иголками и моим братом не завершилась. Через несколько лет, зимой 1991 года, она получила неожиданное продолжение, когда я приехал проведать своих родных в Минводы. Мой брат работал тогда в районной архитектуре и как-то похвастался перед местными КГБшниками тем, что я могу загнать иглы под ногти, и при этом мои зрачки не расширятся. Его вновь обвинили во лжи, и он вновь стал уговаривать меня доказать обратное, иначе все над ним будут смеяться. Получилось так, что меня пригласили на торги скакунов, директор Тевского конного завода, и там же должны были быть неверующие из комитета. На аукционе присутствовало много иностранцев, и, конечно же, среди публики были и работники комитета. Я дал слово своему брату, что если мы этих людей увидим, то я им продемонстрирую желаемое. Мы их повстречали. Брат представил им меня как того брата, который спокойно загоняет иголки под ногти. Они начали говорить, что они верят в это и не надо никаких демонстраций, но по их глазам было видно, что это не так. Я продемонстрировал перед их собственными глазами, как я загоняю иголки под свои ногти и попросил их наблюдать за моими зрачками. На этот раз никто в обморок не упал, но после этого я сказал своему брату, что больше я ради него подобного делать не буду. И что если ему уж так хочется чем-то похвастаться, так пусть уж хвастается чем-то тем, что он может делать сам. Иначе в следующий раз он будет загонять иголки себе сам. И дело не в том, что мне это трудно было сделать, просто я считал подобные действия совершенно ненужными, ведь я это сделал для себя, чтобы проверить свою волю и силу духа, а не для того, чтобы производить на кого-то впечатление. А теперь вернусь вновь к своей армейской жизни по одной простой причине. Мои исследования и открытия неведомым для меня, и, как я понял позже, не только для меня, имели огромное значение для понимания природы. Время от времени, проводя свои показательные выступления для сомневающихся офицеров и прапорщиков своей части, которые не видели сами, а только слышали от других, я пробовал разные варианты воздействия на человека. Изучал, как мозг человека реагирует на мое воздействие, и придумывал все новые и новые варианты перестройки мозга. Благо, желающих попробовать было предостаточно и среди солдат, и среди прапорщиков, и офицеров. Мои представления вносили некое оживление в будни службы, и заряд хорошего смеха всегда был желателен. Я забрасывал своих добровольных помощников в прошлое и настоящее и просил их передавать свои ощущения при подобных перемещениях. Однажды на учениях, когда я со своим взводом выдвинулся на указанные позиции, расчеты моих станций развернули их для боевой работы, после обеденного перерыва у меня возникла мысль проверить одну идею. В полевых условиях мой взвод развернул станции около лесополосы, и я решил выяснить, как растения реагируют на человека его поведение. Я попросил у курящих спички и попросил своих добровольных помощников наблюдать за происходящим. Я прижег спичкой лист на одном дереве. На это мое действие дерево ответило изменением своей ауры с голубовато-зеленого цвета на сочный красный. Скорее всего, таким образом дерево закричало от боли. И этот крик боли услышали другие деревья лесополосы. А может быть, таким образом пострадавшее от моих действий дерево предупреждало остальные деревья о том, что я причиняю боль, так как стоило мне только приблизиться к другим деревьям, у которых я даже не думал прижигать листья, как их аура менялась, аналогично тому, как это случилось с деревом, у которого я прижег лист. Когда я просил других подойти к деревьям, ни одно из деревьев не меняло свои ауры, а только тогда, когда я пытался к ним приблизиться. Дерево запомнило меня очень хорошо и могло отличить меня от любого другого человека, и не только запомнило само, но и передало на своем языке другим деревьям мои данные, благодаря чему все остальные деревья той лесополосы получили приметы особо опасного преступника. Весьма неплохо для безмозглых растений, не правда ли? У растительных организмов существуют свои органы чувств. Они чувствуют боль, радость, испытывают грусть и многое другое, что мы привыкли считать присущими только нам качествами и возможностями. У них есть свое, отличное от нашего сознания, они тоже не хотят умирать. Они тоже боятся смерти, как и многие люди. Поэтому рекомендую не причинять вреда растениям, если нет на то особой необходимости. Мои открытия позволили взглянуть совсем по-другому на окружающий нас мир природы. Каждое живое существо, растение или животное, обладают разными уровнями сознания и целым спектром своих органов чувств, о которых мы, люди-человеки, не имели даже представления, считая себя, свои возможности, венцом творения природы, не понимая даже частички этой природы, включая природу самих себя. А между этими моими открытиями моя служба текла своим чередом. После службы я лечил людей. Ближе к концу моей военной карьеры меня разыскала сотрудница факультета, на котором я учился до армии, которая знала о том, что я могу лечить людей и что уже имел успех с лечением раковых больных 4-й стадии. Она обратилась ко мне с просьбой о помощи ее соседу, которого уже выписали умирать домой и давали ему не более месяца жизни. Ей стало жалко его 2 детей, она разыскала меня через моих друзей, которых она знала. Я согласился на приезд этого человека, и когда он прилетел ко мне, он уже не мог ходить сам, его должны были поддерживать 2 человека. Приближалась весна 1986 года. Мне оставалось прослужить еще несколько месяцев до увольнения в запас. Приближалась очередная проверка, что всегда сопровождалась дополнительной суетой в нашей воинской части, как и в любой другой. Приходилось порой возвращаться со службы после 22:00 вечера, и поэтому мне приходилось работать с ним во время своего обеденного перерыва. Тем не менее, интенсивная работа с этим человеком дала результат, и через 4 месяца он поехал домой вполне здоровым. Улетал он уже сам и нес свой багаж, о чем сам мне сообщил по возвращении домой. Мне удалось уничтожить его раковую опухоль вместе с метастазами, но он был все еще достаточно слабым. Упоминаю я об этом не из-за того, что у него был рак, а потому что история с этим человеком получила неожиданное продолжение, о чем я расскажу по мере развития событий. Во время последней, перед моим увольнением проверки, со мной произошла смешная история. Командир нашей части решил составить из офицеров и прапорщиков 2 наряда по части, которые сменяли друг друга. И мне посчастливилось быть дежурным по части через день. И все было ничего, если бы после смены снаряда получалось бы хоть немного отдохнуть, но так как я по-прежнему был командиром взвода и нес ответственность за его готовность к учениям, сменившись снаряда, я часто отправлялся не домой, а в расположение роты своего взвода. Кто служил в армии, тот знает, какой сумасшедший дом в частях во время проверок, когда каждую минуту проверяющим может быть объявлена учебная боевая тревога, начало учений, так что после наряда удавалось попадать домой порой только после полуночи, чтобы утром вновь быть в части, а после обеда вновь заступить дежурным по части. Напомню, что отдых дежурного по части с 8 часов утра до 12 дня. Во время проверки дежурному и в положенное время отдыхать не получается. После нескольких таких дежурств только силой воли удерживаешь себя, чтобы не выключиться мгновенно. Во время приема сдачи дежурства по части старый дежурный сдает свое табельное оружие и при этом должен разрядить свой пистолет и произвести контрольное нажатие на курок, направляя ствол в пол или в потолок под углом 45 градусов, как это положено по инструкции. Когда я подготавливал свое оружие к сдаче новому дежурному, кто-то из офицеров отвлек меня каким-то вопросом. Ответив на вопрос, я вернулся к прерванному занятию. А так как в моей голове отложилось то, что я хотел сделать перед тем, как меня отвлекли вопросом, я вернулся к прерванному занятию, передернул затвор своего пистолета, направил его в пол и нажал курок. Прогремел выстрел, пуля, срикошетив от пола, вошла в потолок. В штабе наступила гробовая тишина. Из своего кабинета выскочил перепуганный командир части. Он и многие другие сначала подумали, что кто-то или пристрелил кого-то, или покончил самоубийством. Я недоуменно посмотрел на свой пистолет и никак не мог понять, каким образом патрон мог оказаться в стволе, когда я вытащил магазин. Несовершенное действие в моей голове оказалось совершенным. На этот раз все закончилось вполне благополучно, и никто не пострадал, только заступающий новый дежурный по части сильно перепугался, хотя пуля ударила в пол между моими ногами. Мне сделали выговор за неаккуратное обращение с оружием, и на этом вопрос был исчерпан. Мне повезло, что я даже на автомате производил проверку своего оружия по инструкции, иначе в подобной ситуации, когда в дежурной комнате было много людей, кто-то мог бы серьезно пострадать от шальной пули. В мае я получил очередное воинское звание, стал аж старшим лейтенантом, командир части, и офицеры штаба округа предлагали мне подумать о том, чтобы остаться в кадрах. Я обещал подумать, но это было больше проявление вежливости, нежели внутреннее колебание моей души. Положенное время я уволился в запас и отправился в Харьков.